В прошлый раз мы с вами говорили о том, что в нашей жизни постоянно происходит и будет происходить борьба. Борьба духовного и душевного человека. И от этой борьбы не был застрахован даже апостол Павел, да и, в принципе, все мужи Божьи, они проходили борьбу в своей жизни, когда душевные какие-то вещи, обиды, отверженность, гордость, они тянут человека и пытаются отвести от его судьбы в Боге, от его предназначения. И мы с вами говорили о том, что наша душа, она нуждается в реставрации, наша душа нуждается в обновлении, наша душа – это то, что мы возьмем на небо, да, мы не возьмем эту плоть, не возьмем это тело, но наша душа, наш дух, они здесь, на земле, и дух наш возрожденный, обновленный Господом, но он также, как маленькое дитя, нуждается в укреплении. Он должен быть сильным, чтобы душа не побеждала дух. И мы с вами говорили также о том, что даже на протяжении существования нашей церкви были люди, которые, может быть, обиделись, до сих пор, может быть, хранят обиду на кого-то из нас, может быть, даже на меня. То есть мы все люди, да, мы делаем ошибки, мы можем делать какие-то неправильные выборы. И сегодня, как бы в продолжение этой темы, я бы сегодня хотела говорить каждому из вас. Потому что, наверное, не существует ни одного человека на земле, которого бы не обидели в этой жизни. Не существует, наверное, ни одного человека на земле, который бы не обидел другого человека. И я хочу в продолжение этой темы об укреплении нашего духовного человека, да, и именно о подчинении душевного духовному. Я хочу сегодня говорить об обиде, я хочу говорить о непрощении, да. И дай Бог, чтобы это слово, эта проповедь, она была услышана и теми людьми, которые, может быть, ушли из церкви по каким-то причинам, из-за обиды даже, может быть, на Бога, на людей, на верующих. Но запомните только одну вещь, что обида и непрощение – это сеть, которую дьявол так искусно раскидывает просто сейчас, особенно даже в кругах верующих людей, когда люди отворачиваются, когда люди разочаровываются, когда люди отворачиваются от самого Господа. И вы знаете, люди, которые попадают в эту сеть, рано или поздно они просто становятся уже рабами, пленниками дьявола. И с нее нельзя сказать, что невозможно, с нее можно выбраться, да. И мы сегодня будем говорить просто, как это делать. И действительно, очень часто, когда люди проходят какие-то духовные освобождения, один из первых вопросов – не держите ли вы на кого-то обиду и непрощение? И вы знаете, зачастую проблема – отсутствие исцеления в жизни людей, физического исцеления, из-за того, что есть корень обиды. И, как правило, обида, они в связке с отверженностью, с горечью, которая уже разрослась, да, может быть, даже ненавистью. И человек не получает вот этого исцеления, потому что в его жизни просто почва прекрасная, удобренная, такой полигон для бесов хороший. И вместо того, чтобы молиться там за исцеление, может быть, даже каких-то таких заболеваний, сильный там рак или еще что-то такое, человеку нужно отпустить кого-то, человеку нужно покаяться в этой обиде, человеку нужно, может быть, попросить прощения или простить кого-то. И это развязывает очень многие узлы. То есть это скрытый такой корень, это сеть, которую дьявол использует. Знаете, есть такая притча, один человек пришел к священнику и говорит: «Как мне избавиться вообще от обид? Меня столько ранили, обижали в жизни». Он говорит: «Ты знаешь, ты просто возьми и все обиды, которые, может быть, тебе будут причинять». Священник, наверное, видел, что человек не может научиться отдавать. И он говорит: «За каждую обиду, за каждое неправильное тебе слово возьми и начни класть за пазуху картошку». И он говорит: «И что мне с этой картошкой делать?» Он говорит: «Ты потом посмотришь, что будет». И вот он стал брать и за каждое обидное слово, за каждый какой-то там неправильный поступок стал класть себе за пазуху картофелину. И, конечно же, там сколько там к концу недели собралось ее так много, что он уже просто не мог ходить. И он пришел к священнику, он говорит: ты подожди, она еще начнет прорастать, она еще начнет гнить, и будет еще тебе приятнее. И он говорит: священник, что ты мне такое советуешь? Он говорит: твои обиды, которые ты не отдаешь Богу, это то же самое. Они просто в тебе, они поражают тебя, они гниют, они как тяжкое бремя лежат на твоей жизни. Поэтому сегодня мы будем скидывать наши мешки с картошкой, правда? Мы будем собирать урожай в виде спасенных душ и измененного характера нашего. Да, мы не будем таскать никакую картошку. Итак, будем сегодня говорить о горечи, об обиде, да, о непрощении. Действительно, вы знаете, есть люди, которые могут, как бы, знаете, быстро вот что-то забывать, прощать, а есть люди, которым очень тяжело отпустить боль, отпустить рану, отпустить обиду. И какое лечение Господь предлагает? Давайте мы откроем Откровение 3, 14-20. Откровение Иоанна. Это послание к церквям, да, и в каждой из них Господь говорит какую-то истину. И, в принципе, читая Откровение, мы можем видеть, что все эти вещи, они наблюдаются и здесь также, в сегодняшнее время. Давайте мы посмотрим. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепло, не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Смотрите, состояние человека такое, скажем так, ну, такое, знаете, среднее. Он и не особо горит, ну, как бы, можно сказать, номинальный верующий такой, да? И Господь говорит, что на самом деле, как бы ты себя не чувствовал, может быть, хорошо, да, но ты нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы обогатиться, и белую одежду, чтобы не была видна срамота наготы твоей. И, Люда, дальше там, глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Итак, какое же лечение? Купи золото огнем очищенное. Если кто-то знает немножко больше о драгоценных металлах, вы знаете, что на самом деле чистое золото, оно мягкое. Твердость золоту, как правило, придают различные примеси и сплавы. И чтобы золото было совершенно чистое, его подвергают очистке огнем. Кроме того, добавляют специальное такое вещество, которому все, что есть лишнее в золоте, оно во время этой очистки прилипает и всплывает на поверхность. Само же золото, оно остается внутри, оно оседает. И вот Господь говорит, что тебе нужно купить это золото. Золото огнем очищено. Вы знаете, что все те вещи, которые сидят в нас, они не могут проявиться, пока в нашей жизни не произойдет какая-то огненная ситуация. Пока в нашей жизни кто-то нам не наступит на больной мозоль. Пока в нашей жизни не придут какие-то сложные люди, с которыми мы не можем найти общий язык. И вот наша вера как раз, наше внутреннее содержание, оно будет проверяться по нашей реакции, когда у нас будут экстремальные ситуации, когда у нас будет возможность войти в конфликт или смириться, когда у нас будет возможность простить или обидеться. И поэтому Господь говорит, что через огонь очищается золото. И Он говорит, что купи это золото, да? В Исаии мы тоже можем читать, Он говорит, я расплавил тебя, я испытал тебя в горниле страданий. Нам никому не хочется страдать, нам никому не хочется переживать какие-то конфликты, какие-то проблемы и так далее. Но дело в том, что если мы с вами не будем смиряться как бы в обычных ситуациях, если мы не будем действительно обновлять свой разум, свое сердце, просто наполняться этой Божьей любовью, нам придется пройти ситуации экстремальные тогда, когда, может быть, будет плохо, когда будет больно, но тогда, когда действительно Бог эти все примеси из себя будет вытаскивать. И проблема, даже может быть не проблема, наоборот, ответ в том заключается, и как бы разгадка, что ты не увидишь примесь в золоте, пока не подвергнешь испытанию, пока ты не подвергнешь нагреванию и огню. И поверьте, точно так же, мы все с вами хорошие, красивые, воскресенье в церкви. Но начинается понедельник, начинается жизнь, да? И когда мы в этой жизни что-то проходим, когда, может быть, даже в семейных отношениях, на работе, где угодно, мы подвергаемся этим испытаниям, мы подвергаемся плавке, мы подвергаемся огню. И вот тогда выходит из нас то, что действительно сидит внутри нас. Смотрите, очень часто, когда внутри человека непрощение, ссоры, вот эти вот обиды, гордость, да, по-другому, если человек не хочет это отдавать, ему действительно придется, может быть, подвергнуться какому-то испытанию и огню. И самое главное, чтобы он не разочаровался, чтобы он не обиделся на Бога, не обиделся на верующих, не обиделся на весь мир, не обиделся, я не знаю, там, на пастора, да, но чтобы он прошел это и просто был в таком состоянии: Господь, ты меня учишь в этом случае чему-то, открывай, что я должен выучить, какой урок, какая примесь есть во мне, которая должна быть огнем просто выплавлена, да. Поэтому пока мы не помещены в огонь, эта примесь не выходит на поверхность. Потому что мы все белые и пушистые, мы все хорошие, пока, как я сказала, никто нам не наступает на больное место. Поэтому, смотрите, наше подлинное состояние, наше истинное состояние, кто мы есть внутри, да? Вчера было хорошее служение женское, и мы говорили, кто мы есть, да? Мы говорили больше о талантах, о том, что нам нравится, да? И, конечно же, это очень хорошо. Но Бог смотрит также на состояние нашего сердца. И Он смотрит, что действительно очень часто мы себя неправильно оцениваем. Мы видим недостатки в других людях, но мы слепы по отношению к себе. Поэтому Он говорит: купи еще глазную мазь, не забудь себе. Помажь глазки, чтобы не видеть действительно сучка в глазе брата и не видеть в себе этого бревна. Поэтому вот это второе, действительно, белые одежды, то есть это, конечно, тяжело делать самому, но через праведность Иисуса Христа, через Его кровь мы можем получить белые одежды. И глазную мазь, чтобы мы реально смотрели просто на свою жизнь. И еще одна есть такая вещь насчет обиды, я бы хотела, чтобы вы даже записали ее. Когда человек обижается, даже будучи верующим человеком, да, ну, может быть, он там младенец, а может быть, и не младенец, а такому человеку очень легко все, что угодно, рассказать неправильное о Боге, о церкви, о верующих. Такого человека очень легко ввести в обольщение. Смотрите, интересная вещь получается. Когда человек обижен, как бы его сердце, оно уже готово к принятию любой негативной информации против своего обидчика. Потому что он настолько раненый, да, что он как бы адекватно не воспринимает информацию. Я бы хотела, чтобы мы с вами открыли Матфея 24, с 10 стиха. Часто, когда мы говорим о признаках последнего времени, мы вспоминаем, когда Иисус говорил с учениками, Он говорил, что это будут войны, это будут глады, там моры и так далее. Но также Иисус говорил о том, что в последнее время, Он сказал, будут такие ситуации, что в людях охладеет любовь, люди не смогут прощать, люди будут очень обидчивы. Да? И каково было действительно мое такое удивление, мы сейчас будем читать Матфея 24, с 10 по 13 стих. С 10 по 13. Окей. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать». Вот это слово «соблазняться» в английском переводе стоит слово «will be offended». То есть в последнее время многие будут очень обидчивыми, очень будут много обижаться. И дальше «и друг друга будут предавать». И до такой степени эта обида будет внутри людей, что уже ни о какой любви агапы речи не будет идти, они будут готовы предать брата, готовы предать сестру, и даже возненавидят друг друга. Дальше. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Человек, который обиделся на брата, на сестру, на Бога, человек, который носит обиду, этот человек, как я сказала, он в сети дьявола. И такой человек — это прекрасная просто почва, полигон, чтобы дьяволу продолжать садить, может быть, даже свои лжеучения, любую ложь даже, да? И дальше. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Здесь используется слово «любовь», «божественная любовь». Мы знаем, что есть любовь семейная, дружественная, именно любовь агапы. Охладеет эта любовь агапы, охладеет эта безусловная любовь, когда мы любим ни за что. Это признаки последнего времени, да? «Претерпевший же до конца спасется». Знаете, я раньше как-то вот, ну, претерпевший до конца спасется, мне казалось, что это вот человек, который должен пройти гонения, войны, там еще что-то. Нет, человек, который смирится, не обидится, человек, который не будет подвержен вот этому дьявольскому давлению, да, человек, который действительно, он будет продолжать любить даже врага своего, человек, который до конца претерпит и сохранит в себе эту любовь агапы. То есть претерпевший до конца спасется. Иисус самый лучший пример для нас. У него были все причины для обиды вообще. Начиная от начала его служения, да, то есть у него были ученики, у него были последователи, да. Но мы видим, что когда Иисус на кресте, остался один Иоанн. Петр отрекся, Иуда предал, все остальные разбежались. Стоял только Иоанн. Мы видим, что, я уже не говорю о толпе людей, которые кричали «Осанна», да, а потом кричали точно так же «Распни». То есть там было еще больше учеников, которые следовали за ним, которые видели чудеса, знамения, и это их впечатляло, да, и потом они все куда-то исчезли, а может быть, тихонько стояли в толпе. У Иисуса было... причина стопроцентно обидеться. И это часто люди говорят. Но если меня действительно вот так ранили, так обидели, неужели как бы я вот, ну как? Как это простить возможно? И вы знаете, Иисус простил. И Он призывал нас точно так же. Он говорил: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». Матфея 5:44-47. «Да будете сынами Отца нашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники?» Вы знаете, если бы мы до конца осознавали вот эту любовь, если бы мы действительно проявляли такую любовь, на самом деле мы ходим в эгоистичной любви. Мы ходим в эгоистичной любви, когда мы любим тогда, когда нас любят. Да? И очень часто, когда, например, ну, кто-то кого-то любит, мы ожидаем взамен, что он точно так же нас любит. А вы знаете, божественная любовь – это даже тогда, когда ты любишь, и ты понимаешь, что человек тебя не любит, но ты все равно продолжаешь его любить. Божественная любовь – когда ты любишь, даже тогда, когда тебя ранят, обижают и, может быть, предают. Вот это есть агапа, божественная любовь. И вы знаете, меня обличил Дух Святой, когда я вчера готовилась после женского клуба. Там у нас была такая просто... разбиралась ситуация интересная. Одна женщина открыла бизнес, другая в этом же бизнесе ей очень завидовала и как бы клиентов, может быть, даже где-то настраивала. И как бы, ну, такое неприятное, да. И я с таким, знаете, стала там пасторские советы давать и говорю: удали ее из своих друзей на Фейсбуке. Дух Святой говорит: вот это ты, пастор, такой совет дала, да, молодец. На самом деле, конечно, тяжело, да, любить человека и продолжать ему оказывать любовь, когда ты как бы обиженный, когда несправедливо к тебе относится, кто-то завидует, может быть, да. Но на самом деле все христианство заключается в том, чтобы любить тех, которые не заслуживают любви. Что мы делаем? Мы удаляем из друзей на Фейсбуке. Мы строим стены вокруг себя, знаете? Вот нас раз обидели, второй раз обидели. Мы уже этого человека стараемся в своей жизни выбросить, да? Мы этого человека не пытаемся достичь там никакой любовью и милостью. Мы начинаем строить стены. И здесь взращивается отверженность, замкнутость. Здесь взращивается нежелание общаться вообще. Человек не снимает трубку, пропадает. Человека все меньше и меньше. Видишь, почему? Потому что в нем срабатывает защитный механизм. И знаете, в притчах 18:19 сказано: «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Человека, которого обидели, который разозлился, который имеет в себе это непрощение, он действительно, он как город, обнесенный вот этой стеной. И ссора – это как замочек, который держит двери закрытыми. И вы знаете, такого человека действительно тяжелее завоевать, чем какой-то город укрепленный. И когда человек уже ранен, и когда человек впустил эту обиду, он действительно имеет вот эти стены. Но самое главное, вы знаете, что эти стены, они потом перерастают в твердыни. И когда мы говорим о твердыне в разуме, да, как правило, эти твердыни, они образовались тогда, когда кто-то что-то неправильно сказал, кто-то обидел, кто-то ранил. И человек, ты его пытаешься ему слово сказать, а у него твердыня, у него стена уже стоит. То есть получается так, что непрощение не только не дает человеку получить исцеление, но непрощение не дает ему даже понимать Слово Божье. Человек может слушать и ничего не слышать. Ты ему говоришь, что ты рассказываешь, а у него перед глазами, что он жертва, что его обидели, его унизили. И пока этот корень не будет вырван, не будет никакого духовного роста в жизни человека верующего. Поэтому смотрите, как правило, оскорбленный человек, на ком он сосредотачивает свое внимание? На себе. То есть здесь и самолюбие, и эгоизм, и гордость. Он уже не смотрит, не интересуется ничем, там погибающий мир, там какие-то проблемы. Он жертва, он обиженный. Но я вам хочу сказать такую вещь, я хочу, чтобы вы это записали. Если мы, глубокая мысль такая, если мы не идем на риск снова быть ранеными, у нас нет возможности практиковать и возрастать в любви агапы. Еще раз. Если мы прячемся и боимся, что нас опять ранят, опять кто-то что-то скажет плохое, и мы закрываемся от этого мира, мы никогда не будем иметь возможности возрастать в божественной любви. Потому что мы будем избирать только себе учителей, которые льстят слуху, друзей, которые говорят нам комплименты, те, которые нам делают только добро, хорошее, а все остальные люди, как с ними? То есть получается, что вот эти вот твердыни, эти стены, они нам создают такие шаблоны как бы в голове и в сердце нашем, что вот эти как бы люди, я их принимаю в свою жизнь, а с этими я не имею ничего общего. Но христианство вообще не об этом. Христианство действительно о том, чтобы прощать, любить и через эту любовь являть Христа этому миру. Поэтому если мы не хотим, вот, знаете, быть ранеными, если мы уже построили эти стены, и если мы боимся, да, что нас опять обидят. Я вам говорила, что человек рождается с двумя страхами. Звука сильного, да, и падение. Все остальные страхи, что нас отвергнут, что нас обидят, что нас ранят, это все мы уже накрутили в себе, потому что нас когда-то кто-то где-то обидел или ранил. И это большая такая, знаете, просто стратегия дьявола, чтобы человека держать вот в таком, знаете, на расстоянии от Бога, на расстоянии от церкви, на расстоянии от верующих, чтобы человек не возрастал, чтобы он никуда не двигался, чтобы он там где-то называет себя верующим, но он сидит там себе тихонько в своей обиде, изредка там, а может, каждый день вспоминает ее. То есть получается так, что и Бога познавать толком он не может, и общение он не имеет. Насчет знания и познания Бога. Вы знаете, на самом деле, количество лет, проведенных в церкви, просиженных на скамейке, количество прочитанных страниц Библии не говорят о том, что ты зрелый христианин. О зрелости христиан говорит их смирение и послушание. Напишите себе, пожалуйста. Знание и количество лет в церкви не говорят о том, что ты зрелый. О зрелости говорит послушание и смирение. И вот представьте, когда человек заполнен обидами, когда он не возрастает, когда он не хочет смиряться, когда вокруг все враги, когда для него нет никаких авторитетов, куда он будет двигаться, где он вообще будет возрастать. Он может прочитать слово, но оно не войдет внутрь него, оно не изменит его, потому что, опять-таки, он выстроил твердыни в разуме, он выстроил твердыни в своем сердце. Смотрите, как я сказала, еще эта опасность, еще и лжепророки, да? Иисус говорит, что восстанут лжепророки и прельстят многих. Вот такой человек в последнее время, да, вот такие вот обидчивые христиане. Я смотрю на этих, знаете, обезглавленных вот этих вот, ну, кто там, они католики, да, вот, которых режут просто сейчас, как вообще, как овечек. И я думаю, человек не отказывается от своей веры, человек не обижается, да, то есть детей убивают, семьи уничтожают, разлучают, но они стоят твердо в вере. А действительно Иисус сказал, что в последнее время все будут offended, все будут очень восприимчивыми, обидчивыми. Пастор не так сказал, брат или сестра не так сказали, да? Бог не ответил на мою молитву. И дьявол будет именно это использовать. И поэтому, когда, знаете, Бог только на уровне знания, на уровне названия нашего, что мы христиане, да, когда мы не живем так, как Господь говорит в своем слове, то действительно... Потом просто ничего удивительного, когда такой человек озлобится, обидится и даже будет предавать, даже будет ненавидеть, потому что дьявол не приходит, знаете, чтобы только ему, как говорится, ножку подставить. Он уже полностью потом завладевает твоей жизнью. Поэтому я сегодня говорю об этих вещах, потому что непрощение, обида – это очень такие важные моменты, с которыми мы должны все разбираться, и разбираться очень быстро в нашей жизни. Окей, смотрите, Иисус действительно для нас самый лучший пример, да? Давайте мы откроем 1 Петра 20, нет, не будем читать. Ладно, я прочитаю. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». То есть, это пример, опять-таки, что Он никогда не платил тем же, Он никогда не мстил, но отдавал это все Богу Отцу. И вот точно так же мы с вами, Господь, Он дает нам, Он даст возможность простить. Может быть, это будет тяжело, но мы должны просить об этой возможности, мы должны говорить перед Ним. Мне тяжело, меня обидели, Господь, но Ты можешь помочь мне это сделать. И смотрите, это действительно такой серьезный... И право обижаться нигде нету, да, чтобы в Библии вообще было сказано, что вот за это ты можешь обидеться. Такого нету вообще нигде. И вы знаете, меня просто как бы вот очень трогает пример, да, пример Иосифа. Иосиф, ну можно сказать, любимый брат, любимый сын в семье, да, ну скажем так, ну маленький был, ну не маленький совсем, но он был любимчиком у своего отца Иакова, да. И настолько это как бы, как сказать, фаворитизм, фавор, да, такое расположение отца были видны, что отец ему пошил вот такой разноцветный красивый халат. Конечно, в этом была ошибка Иакова, и не нужно было выделять этого ребенка среди всех остальных братьев, да, но было в нем что-то такое, вот любил, ну, может быть, потому что маленький, да, меньше всех, ну, был еще Вениамин. И, в принципе, как бы, то, что он там ходил, приносил еду, может быть, он что-то там видел, докладывал папе, не докладывал, но таких особых вещей каких-то не было в его жизни, за что его братья так возненавидели. Но в братьях действительно созрела страшная ревность, злость на него. Особенно тогда, когда он стал получать все пророческие сны, когда ему там снопы кланяются, он в середине, то есть что он такой как бы крутой, да. Конечно, это братьям очень не понравилось. И мы видим, что они решают его убить. Вот такая братская любовь, да, уничтожить. Но сначала они решили его бросить в ров, а потом как бы решили с этого еще и денег поиметь, да. То есть мы видим вот состояние злое сердца. Это, знаете, это будущие 12 колен Иаковых творили такое, да? Как бы предводители, да, праотцы. И вот что они делают. Они продают его как раба, как последнего просто, действительно, ну, как последнюю собаку. Они продают проезжавшего мимо измаильтянскому вот этому вот потомке Измаила каравану, да? То есть они продают его за деньги. Продают за деньги, и вот Иосиф, который имел отеческую любовь, который верил в Бога, да, но он верил на протяжении всей своей жизни. Он сидит где-то на рынке, в клетке его продают просто как животное. Была ли причина для обиды у него на братьев, на Бога? Была, но он ей не поддался. В следующий момент мы видим, что его покупает Потифар. И он в доме у Потифара служит верой и правдой. И он ни в чем не имеет никаких нареканий. Он служит действительно от чистого сердца, искренне, правдиво исполняя все, что ему поручено. Его соблазняет жена хозяина, да? И мы видим, что она тащит его к себе в постель. Он сопротивляется. И она его обвиняет потом, что он пытался ее изнасиловать. Ни за что, ни про что молодого человека бросают в темницу. Была у него причина обидеться на жизнь, на обстоятельства, на Бога. Конечно, была. Но мы должны понять одну вещь, что Бог, не имея времени ограничения, он уже видел, к чему он вел Иосифа. И он имел для него это предназначение. И тогда, когда он ему сон показал, он немножко приоткрыл завесу, что действительно наступит время, когда тебе поклонятся все твои братья, когда ты будешь великим человеком. Но он ему не показал, какой путь надо будет пройти. И вот очень часто в нашей жизни Бог что-то приоткрывает нам, да, а потом получается, что какие-то обстоятельства в жизни, они нас останавливают, и мы говорим вообще, Бог, ты со мной или нет? Какое предназначение? Ты мне что-то обещаешь, а посмотри, у меня все плохо. Там дети болеют, там какое-то непослушание, там нехватки, там, может быть, какие-то трагедии, конфликты, все что угодно. Почему, Бог, ты меня от этого всего не ограничиваешь? И вот у Иосифа были все полностью на это основание вот так возмутиться перед Богом. Но тогда он сам бы себя самолично просто вырвал бы из воли Божьей, и она бы никогда не исполнилась. Для нас это большой пример, что никто нас не вытолкнет из Божьей воли, пока мы сами это не захотим. Пока мы сами не разуверимся и не начнем Богу ставить претензии. Смотрите дальше. Сидит в тюрьме. Тюрьма не такая, как я здесь посещала, там телевизор в камере, баскетбольный корт, трехразовое питание. Просто каменный мешок. И вот он сидит и сидит не один год, пока к нему не бросают двух людей, которые при дворе фараона. И имея возможность разгадывать сны, он разгадывает сны для них. Он объясняет, что одного казнят, а другой будет продолжать жить. И когда одного действительно казнили, а другого выпустили, Иосиф просит, вспомни обо мне, замолви обо мне словечко. Этот человек уходит, проходит год, проходит второй, и он не помнит про него. Была ли причина сейчас у Иосифа возопиять и обидеться на Бога? Была, 100%. Бог, вот и сейчас ты вроде бы послал мне этот якорь, чтобы я за него как-то вцепился, спасательный круг там, да, и ничего. Но Бог ведет дальше. И Иосиф, действительно, вера его проверялась, укреплялась. И мы видим, что уже фараон получает сон. И этот человек, виночерпий, который был при дворе фараона, он вспоминает про Иосифа. Он вспоминает, что есть тот, который может разгадать этот сон. В одно мгновение Иосиф разгадывает сон и становится вторым лицом после фараона. Почему? Почему? А если бы он сдался, когда он был на этом маркете рабов? А если бы он сдался, когда он был в этой тюрьме? А если бы он начал Богу, знаете, кулачком грозить и говорит, почему ты меня оставил? Исполнилось бы ли это? Может быть, исполнилось, но очень часто из-за того, что мы просто обижаемся, из-за того, что мы не доверяем Богу, мы сами вот ту волю Божью и то предназначение не даем ему исполниться в жизни. И очень часто это касается многих вещей. Бог, почему не даешь мне супруга супругу? Почему ты мне не доверяешь, там, финансы какие-то? Почему я в служении не поднимаюсь? Почему то? Почему все? Да потому что ты не доверяешь Богу. Да потому что ты не открываешь свое сердце для изменения. Да потому что ты все равно душевный человек. Ты обижаешься, ты гордишься, ты живешь этой отверженностью. И ты не веришь Богу. И вот действительно, знаете, никакое несправедливое отношение не дает нам права ненавидеть. Но очень часто, очень многие люди, и я говорила в прошлый раз, что служители падали, те, которые не хотели душу свою менять, сердце свое менять. Просто, я не знаю, там браки разваливаются только потому, что человек просто живет только для себя, он не хочет действительно где-то смириться, где-то промолчать, да? И вот смотрите, что происходит дальше с Иосифом. Дальше в Израиле начинается голод. И эти братья, когда уже прошло много лет, Иосиф в такой большой позиции, они идут в Египет за хлебом, просить хлеба. И, конечно же, они в Иосифе не узнают своего брата, да, который тогда уже стал действительно влиятельным человеком. И мы видим, что у него сейчас полностью как бы все карты в руках, и он может отомстить им, да? Он может их поставить на место. Но посмотрите, что он говорит. Он говорит, что вы хотели обратить это во зло, но Бог обратил это в добро, да? То есть он совершенно, ему, может быть, и больно было, да? Но он, когда открывается перед ними, когда он говорит, что я вас прощаю, мы видим вот это сердце Иосифа, мы видим эту чистоту в нем, да. И действительно, вот такому человеку Бог позволил просто стать действительно очень влиятельным и спасти буквально вообще евреев, да, от гибели, то есть спасти всю израильскую нацию. Только потому, что Иосиф не впустил обиду в свое сердце. Обиду на жизнь, обиду на обстоятельства, обиду на своих братьев, обиду на Бога, да? То есть у Бога есть план для каждого из нас. Но очень часто этот план мы сами мешаем ему воплотиться. Мы сами мешаем ему просто действительно как можно быстрее прийти в реализацию в нашей жизни, да, скажем так. То есть в виде Иосифа Бог послал освободителя для всего народа. И он это ему показал в начале его жизни, да. И никто его не понял, его обсмеяли, его вот так вот унизили. Вот. Но он сделал выбор. Я буду оставаться с Богом. Я не буду сомневаться в нем. Я не буду разуверяться в нем. Я не буду обижаться на него. Вы знаете, как важно нам с вами сделать этот выбор. Потому что какие бы обстоятельства ни были вокруг нас, но если мы с вами сомневаемся вообще в Божьей любви, сомневаемся, что Отец нас любит вообще нескончаемой любовью, что Он отдал Своего Сына, мы постоянно где-то будем Ему не доверять и будем обижаться. И действительно, сегодня время пришло расстаться, расстаться с этой ложью, с этими сомнениями, и просто, как сказал Иаков, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Мы сами даем ему место через наше недоверие, через наши обиды. Смотрите, Псалом 1, давайте откроем с 1 по 2 стих. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратительных, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Другими словами, где пребывает твоя воля? Где пребывает твое сердце, твой разум? Пребывает ли оно в телевидении, в интернете, в каких-то разговорах там, с друзьями, знакомыми, может быть, даже и с неверующими? И оно тебя так заполняет, что ты уже потом, уже и не рад, что ты эти новости услышал, да? или же в законе Господа твоя воля, твой разум, все твои мечты, все твои пути, и все сосредоточено именно на воле Божией для тебя, да? То есть получается так, что мы делаем выбор, чем мы себя питаем, где мы сидим, в чем мы растем, да? И если мы избираем Божью волю, мы будем как кто? Дальше, третий стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Получается, когда мы доверяем Богу, no matter what, не имеет значения, что происходит внешние обстоятельства, просто вспоминайте Иосифа, вспоминайте, что пришлось пройти этому человеку, то мы действительно будем как дерево, которое посаженное при потоках вод, да, которое питается водой живой Слово Божие, которое никогда не погибнет и не умрет. А, смотрите, притча о сеятеле, помните все? Вышел сеятель сеять, да? И вот смотрите, Марк 4 глава, 16-17 стих. 4 глава, 16-17 стих. Марка, 4 глава, 16-17. Есть? Марика, может, будешь читать? А то ты уже расслабилась, позевываешь, смотрю, сидишь такая, давай. Окей, подобным образом, посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнятся. Сколько людей было в нашей церкви, которые приходили, им нравилось. Им нравилось общение, чаепитие, ну, как бы приветливое такое отношение, да. Им нравилось, что Слово Божье изучается. И они как бы на эмоциях, они принимали Господа. Они даже говорили молитву покаяния. Но здесь сказано, когда приходила скорбь или гонение за слово. Скорбь или гонение за слово – это сейчас вот это вот эти обезглавленные люди проходили скорбь и гонение за слово. В нашем варианте скорбь и гонение – это тогда, когда мы, значит, покаялись вроде, приняли Бога, молимся к Нему и что-то не получаем сразу. Для нас это уже скорбь. Когда мы что-то, знаете, где-то ожидаем, и оно сразу не получается, да, и, может быть, Бог работает с нашим сердцем и хочет что-то изменить в нашем характере, а у нас уже обида, да? Может быть, кто-то там не позвонил в церкви, что-то не выполнил, да, не оказал внимания, а у нас уже скорбь. И понимаете, вот это действительно слово не вошло внутрь. Человек не стал меняться, человек просто остается без плодов, и человек уже обиженный, понимаете? И это слово как на камень упало, и оно так и не проросло, он не позволил прорасти. И я уже не говорю действительно, если начнутся гонения, да, скажут, зачем мне такая вера, зачем мне такая церковь, да, зачем мне вообще подвергать себя каким-то гонениям и опасностям? Оно мне надо, да. Поэтому, смотрите, как правило, такие люди, вот они не получают ответа, да? Это вот действительно Бог, как Санта-Клаус. Он не ответил на мою молитву за моих деток, там, может быть, за финансы, за здоровье. Он не ответил, все, что-то не в порядке в этой церкви. Это пастор там женщина, вообще там как бы мужчин там мало, надо, чтобы был священник в рясе, и то, и сё, и пятое, десятое, все что угодно придумают и скажут. Они там мало у них любви. И все, и человек уходит из церкви. И когда человек уходит из церкви, он, знаете, как есть такое растение перекати-поле, да? Он нигде не может остановиться. И это как просто обида эта, она остается внутри. И он приходит в следующую церковь, и точно так же он находит там что-то неидеальное. И в следующую церковь, и в следующую церковь. Но он не хочет смотреть внутрь себя. И получается так, и не получает ответ на молитву, и не получает возрастания в каком-то, только потому, что он смотрит на людей, он ищет недостатки в других, он наполнен этой горечью, он наполнен этим негативизмом, и он не хочет, чтобы менялся его душевный человек. Он не хочет его подчинять духу, он не хочет менять свой характер. Поэтому в Писании сказано, что хоть он и Иисус, и Сын, однако через страдания научился послушанию. Через страдания научился послушанию. Послушание, опять-таки, приходит. Я вам сказала, что не так важны знания, как послушание для Бога. Когда происходят какие-то вот эти ситуации, когда происходит, может быть, задержка с ответом на молитву, когда, может быть, где-то тебе не так сказали, не так ответили, может быть, какое-то идет разочарование в людях, но ты не давай этому разочарованию остаться в твоей жизни, потому что оно тебя просто разрушит и отравит. Итак, признак роста духовного – это послушание, это то, что мы меняем наш характер, это то, что мы в терпении, в уповании на Господа, это то, что мы не подскакиваем, не убегаем, да, когда нам что-то не нравится, но действительно просто доверяем Господу, любим Его. Мы же идем к Нему не за Его благословениями, мы же идем только за Ним потому, что Он такой прекрасный, за то, что Он нас спас, или может быть по-другому. Как правило, по-другому. По-другому. Люди хотят что-то иметь от Него, что-то получать от Него, да? И Бог нужен не ради Бога, а ради того, что Он дает. И это очень печально. Окей, дальше. Смотрите, очень часто, когда человек, уж очень ему не нравится та ситуация, которую он там проходит, например, какое-то окружение, и он, например, не хочет где-то смириться, да, вот часто говорят люди, например, вот у меня на работе такие плохие начальники, там, то сё, как бы вот надо молиться, чтобы Бог там поменял их сердца, да, или дал мне другую работу. Но этот человек не молится, чтобы его сердце изменилось, да, потому что ведь спрос всё-таки с него, ведь он христианин или она христианка, да, и он не хочет. И он уже так небо трясет, так уже трясет небо. А тут еще и мы подключаемся, молитвенная группа, молимся, чтобы Господь, уведи его с этой работы, дай другого начальника, мы так помогаем. И вы знаете, Бог ответит на эту молитву. Он может ответить, но этот человек так и будет младенцем ходить. Этот человек так и не будет меняться. То есть Бог, знаете, по неотступности уже скажет, ну вы меня достали, ну ладно, вот другого начальника. И потом через время и этот будет плохой, и третий будет плохой. Но самое главное, что человек не понимает, что чтобы менялось что-то внутри него, ему нужно пройти тест, ему нужно сдать определенный экзамен, ему нужно повстречаться со своим каким-то страхом, ему нужно разобраться с отверженностью, ему нужно лоб в лоб встретиться со своими врагами и сказать, я вас прощаю, благословляю и как бы отпускаю. То есть вот эти вещи неприятные, мы не хотим с ними вообще разбираться. Но в таком случае мы никуда не движемся и не растем. И смотрите, часто очень Божий план действительно, чтобы мы сталкивались с неприятными людьми и неприятными ситуациями, да, и такими отношениями, которые нам вообще не нравятся, да. И я вижу, что люди как бы одна работа, вторая, третья, человек нигде не может удержаться, потому что действительно человек не хочет внутренне меняться. И просто его обидели где-то, и он уже действительно закрывается. И говорят уже, что если один раз обжегся, он потом уже и на холодный чай дует, и на холодное все, как бы очень восприимчивый. На самом деле проблема часто не в мире и не в людях, которые окружают, а проблема неразрешенные вот эти вот внутренние конфликты. И смотрите, просто напишите, наша реакция и отношение под давлением обстоятельств покажет, какие мы и что в нас есть. Хозяйки, когда варят бульон, меня мама научила варить дважды бульон. Первый раз варю, сливаю всю эту гадость, всю эту накипь, потом эту курицу еще промываю, и второй раз бульон как стеклышко просто, да, не знаю, может вы так варите, может по-другому. Но в первый раз, когда это варишь, уже вся накипь, такая же она вся там в кастрюле, она вся вскипает и всплывает. Второй раз, уже курица умная, она уже все отдала, ничего нет. Точно так и мы с вами. Первый раз, если мы позволим Богу взять эту накипь, взять наши обиды, наши гордости, наши все вот эти вещи, Господь это заберет, второй раз ты уже эту проблему, эту ситуацию этого человека пройдешь вот так вот. Оно уже так тебя мучить не будет. То есть получается так, что выбор за нами. Или мы, знаете, как Иисус говорил эту притчу, как тот построил дом на песке и на камне, да? И вот мы, знаете, такие особняки красивые, христиане, продвинутые, харизматы, построенные. И внешне все классно. Но если построено на песке, не на твердом основании, да, как там сказано, придет буря, и все это разрушится, и все это будет потоплено, и эти особняки, они все просто развалятся. То есть все наше внешнее христианство, оно проверится тогда, когда придет тест, когда придет неприятный человек, какая-то конфликтная ситуация, когда, может быть, придет задержанный какой-то ответ на молитву не сразу, да? Это все проверится, наши внешние вот эти вот картинки, да? Смотрите, помните, когда Иисус говорил с Петром и Лука, 22 глава, 31 стих. Петр вообще был такой боевой парень. Мы знаем, что он и по воде ходил, да? И он один из всех учеников сказал, что «Ты есть Сын Бога Живого», да? То есть «Ты мой Господь», он это сказал. То есть он действительно был такой горячий человек. И как бы Иисус на него сказал, что «Ты, Симон, камень, на этом камне основание будет церкви». То есть некоторые церкви это взяли вообще как за доктрину, что все на Петре только у нас стоит и так далее. Но смотрите, что Иисус говорит Петру. «И сказал Господь, и сказал Лука 22:31, можно не открывать, сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Сатана просил у Господа сеять нас, верующих, как пшеницу, да? Иисус, ну и что Иисус? Иисус, наверное, встал в духовную брань, как мы на молитве. И сейчас я выхожу на духовную брань, я сейчас связываю сатана, все твои козни дьявольские против моей церкви, невесты Иисуса Христа, моей невесты. Так он молился? Давайте дальше посмотрим, что там сказано. 32. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Иисус не связывал сатану, да? И это не говорит, что мы не должны в духовной войне воевать. Должны. Но очень часто мы связываем сатану, а человеку нужно пройти этот тест, чтобы его вера возросла, чтобы он перестал обижаться, чтобы он начал доверять Господу. И Иисус именно об этом говорит, чтобы не оскудела вера твоя, я молюсь о тебе, и ты точно так же укрепляй потом братьев моих. Вот что мы должны понять, вот что мы должны практиковать в своей жизни, да? То есть получается так, что, ну, можно сказать, что Иисус позволил сатане искушать нас или что, да? Но дело в том, что определенные вещи, когда у нас есть обида, непрощение и гордость, мы сами сатане уже даем welcome вход, понимаете? И Иисус говорит: я хочу, чтобы ты это прошел, чтобы ты не разуверился, чтобы ты просто не обиделся, но чтобы ты оставался верным Богу, независимо, какие обстоятельства и ситуации будут. И получается так, что очень часто действительно вот эта вот встряска, да, сеять вас как пшеницу, она нужна для того, чтобы возросла вера. Она нужна для того, чтобы удалить то, что у нас уже, оно у нас как гнилая картошка, потому что оно уже там омертвело, мешает нам возрастать, чтобы, может быть, нас пробудить, когда мы спим, да, когда мы уже стали такими теплыми христианами. И еще, может быть, нас действительно привести вот к этому основанию, чтобы мы верили в Бога, чтобы мы стояли на этом камне, независимо от того, что происходит вокруг. Смотрите, любая гордость, любой эгоизм, который в нас есть, он будет мешать. И если мы с этим не будем просто разбираться, сатана будет действительно строить там твердыни. Окей, смотрите, как я говорила, что многие очень люди, они действительно приходили, отдавали сердце Богу, но опять-таки молились, но дальше не хотели идти в глубину, не хотели смотреть в свои раны, не хотели смотреть в свои обиды. И просто они смотрели, скажем так, на Бога через призму вот настоящих своих проблем каких-то. То есть у меня там болит что-то, с детьми проблемы, да, надо, чтобы вот как бы там в семье что-то наладилось. Но Бог же смотрит на них через призму вечности. Он не смотрит только сегодняшним днем. И мы должны просто отложить вот такое понимание Бога. Вот сегодня мне Господь поможет или вот там завтра, да, решит мою проблемку, и все, тогда я в Него верю. Это в корне неправильно. То есть мы должны позволить Богу работать с нашим характером, очищать наше сердце и действительно позволять Ему совершать вот эту вот операцию, чтобы мы возрастали, чтобы ничего не препятствовало нам познавать еще больше. Окей, запишите себе такую вещь. Обиженные люди, разочарованные, это те люди, которые пришли к Иисусу ради того, что Он может для них сделать, а не ради того, кто Он есть. То есть задай себе просто этот вопрос. Бог тебе нужен ради того, чтобы Он решил вот эти вот проблемы, чтобы Он благословил тебя, или ты Его любишь действительно как Отца, просто вот действительно как своего Спасителя, который все отдал за тебя. Интересно, в Писании Евреям 11 глава, можно открыть 35-39. Вот мы говорим, ну Бог же любящий, ну почему Он не даст нам, да? Почему Он не ответит на молитву? Почему Он как бы там не исцелит, вот, и так далее? В Писании описывается такая группа людей, которые были до конца преданы Господу и заплатили, может быть, даже своими жизнями. 11:35-39 Евреям, глава о вере, да? Но они так и не дождались обетования, исполнения Божьих обещаний, обетований, вот благословений, которые Бог обещал, да? Они не увидели это своими глазами. И по большому счету, когда Аврааму говорил, что у него будет множество детей, да? Кого он увидел? Он увидел только, ну, Исаака, Измаила увидел, да? И, то есть он не увидел то, что Бог обещал. И таких людей действительно было много, да, и сказано, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались. В милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Вот я вам скажу сейчас. Вот Бог не ответит на самую вашу главную молитву, которой вы молитесь. Будете ли вы Его любить, как вы Его любили до этого? Будете? А вы уверены? Вот он не ответит. Что тогда? А если не дождемся? То есть задайте вопрос, ради чего мы идем к Богу? Ради чего мы вот вообще все это, христианство, ради чего? Только искренне просто, искренне ответьте себе. Знаете, я слышала историю, по-моему, Бивир, по-моему, рассказывал, про одного молодого человека, который настолько вот он как-то вот принял Господа, и он был молодежным пастором, служителем, он очень служил так рьяно, и как бы Господь ему открывал какие-то истины. Вот. Но Бивир говорил, что я, говорит, видел в нем какую-то вот самоуверенность, гордость, да, и я как бы и хотел ему сказать, но, говорит, настолько в нем вот Дух Святой двигался, там, в дарах, там, во всем, да, я как-то думал, ну, что ему буду говорить об этом? Вот это нас часто очень, ну, как бы обманывает. Мы думаем, что если человек такой в дарах движется, да, но дары и плоды – это вообще разные вещи. И мы думаем, да как, такой человек никогда не упадет, да такой человек никогда не скажет плохое слово, да такой человек никогда не согрешит. Ну, как же? Мы должны разделять дары и плоды. И вот он действительно сильно двигался в дарах. Но была вот эта гордость, было вот это, знаете, какое-то такое превозношение. И он ему не сказал. И потом происходит такая ситуация. У него заболевает отец сильно. Заболевает раком, и причем таким быстрым очень, скоротечным. И он поехал к нему, и там молились, и как бы всех поставили на ноги, все молятся. И Бивир молится, и потом жена Бивира говорит, что я видела, что Иисус стоит возле ложа отца, что, ну, как бы он его заберет. И проходит некоторое время, и действительно он звонит и говорит, что отец отошел в вечность. И у этого парня наступает страшная депрессия, страшнейшая. Но потом происходит так, что его очень близкий друг попадает в аварию, и как бы, или вернее, он даже ему звонил сказать, что его отец умер. и слышит там всхлипывание на другом конце. И там говорит, что этот парень погиб, да? И он не может, этот парень, поверить, что ну как так, почему все это на меня, так многое все. И, значит, он сильный в вере, мы помним, что он сильный в вере. Проходит некоторое время, он едет где-то там по хайвею и видит, что стоит машина разбитая, как бы accident. Он выскакивает, он знал, как делать все эти CPR, первую помощь, и хочет, значит, оказать там помощь, выскакивает, и он видит, что это его двое друзей разбились. Ну сколько можно, да, это вот как у Иова, сколько можно? И он тогда стал потом просто перед Богом рыдать и говорит: Господь, почему? Почему все это происходит? Почему все это меня постигло, да? И потом он сказал такую сакраментальную фразу, он сказал: я же тебе служил, я же тебе служил. И вот эта проблема в том, что мы думаем, что если мы служим, если мы делаем, если мы то, если мы все, знаете... Но Богу даже наше служение не настолько важно, сколько состояние наше внутри. И он, получается, думал, что действительно через служение он как бы все, он просто, знаете, особо там как бы и копаться в себе не надо. Я не говорю, что это шаблон, через который Бог так всех будет смирять, нет. И вы знаете что? И он пошел в разгул, пошел по барам, пошел по девчонкам и как бы отошел от всего. Но то, что было посажено Господом, оно не давало ему покоя. Совесть все равно его как бы обличала. Ему очень не хватало общения с Господом. Очень не хватало общения с Духом Святым. И он просто в один момент покаялся. Но это было действительно такое покаяние. Он сказал: Бог, я ничего не хочу, кроме Тебя. Никаких даров, никакого служения, признания, вот только Тебя хочу. Что бы ни происходило в моей жизни, Ты ценен для меня. Вот я какой есть, делай со мной что хочешь. Вы понимаете, вот в этом проблема, что люди покаялись, сказали молитву покаяния, ну все, вот теперь список, Господь, давай делай. Я буду молиться, подключу еще церковь, молитвенную группу, чтобы Ты мне все это исполнил. А завтра приходит ISIS, и начиная всех христиан в Америке резать здесь, да, поднимается все наше арабское комьюнити. И что тогда? И что тогда? Отречемся от Бога? Примем ислам? Пусть каждый спросит себя. Поэтому этот парень восстановился. Но это было совершенно другое восстановление. Это была такая любовь, это было такое наполнение. Понимаете, уже ничего не стояло, и не было этого служения, что я тебе служу за то, что там, и я ожидаю, что ты что-то будешь делать. Это в корне вообще неправильная теология. И он сказал, что я был человеком вроде как веры, но мои отношения, они все равно были поверхностными. Характера у меня не было действительно такого характера, который ожидает Господь. И он сказал, что меня отец учил быть сильным, самоуверенным человеком, но я бы никогда не смог вырасти в тот образ, каким Бог хотел видеть меня. Я благодарен Господу за то, что Он не оставил меня в таком состоянии. И у него действительно, хоть и произошло много потрясений, но вот эта самоуверенность, эта гордость, она была напрочь уничтожена. И знаете, он чем-то был похож на Петра. Вот где-то они были даже похожи. Но он сокрушился перед Господом. И он действительно пошел к Господу ради Господа, да? И сейчас он живет по благодати Божией. Он строит свои отношения на любви, на благодати Божией. То есть, смотрите, обиды, да, когда мы обижаемся на людей, на Бога, они покажут все тоненькие места в нашей жизни. Говорят, где тонко, там и рвется, да? И просто Господь их выявит, да, позвольте Ему это сделать. Я не говорю, что вот такой там ценой какой-то страшной, но просто действительно будьте податливыми в Его руках. Давайте мы откроем сейчас Марка 11 главу, 24-26 стих. Марка 11 главу, 24-26 стих. Угу. Смотрите. Еще один принцип молитвы, получения и так далее, да, и все завязано опять-таки с прощением. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Получается, что Иисус говорит, чтобы мы действительно с полной серьезностью, он это говорит как утверждение, просто как заповедь, да? То есть он говорит, что если вы не прощаете, то и Отец Небесный не простит вам ваших согрешений. И получается, что Иисус, он действительно делает такое, как ударение на этом, понимаете? Он говорит о том, что если не будете прощать согрешения их, Отец не простит, да? И потом еще в Луке он это говорит, то есть все практически евангелисты это повторяют, да? И когда мы молимся молитвой «Отче наш», да? «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И смотрите, сколько, вот сейчас вопрос, да? Сколько из вас хотели бы, чтобы вам Господь простил столько ровно, сколько вы прощаете другим людям? Мы ожидаем, что Бог нам все простит, да? А очень часто мы зацикливаемся на обиде, и мы не прощаем даже вот столечко, да? И об этом говорит очень хорошая притча, 18 глава Евангелия от Матвея, с 21 стиха. Петр опять выходит на первый план, и он такой весь горячий, продвинутый. И в законе Моисея раньше как было? Глаз за глаз, зуб за зуб и так далее, да? И тут у Петра приходит такое откровение, да? И он говорит: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Вот я такой крутой, до 7 раз могу простить. До 7 раз достаточно, Иисус? Ну скажи». Он его так спрашивает, да? И Иисус его ставит на место. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. 7 на 70, сколько? 490. В другом Евангелии сказано: в день, если мы должны прощать. 490 раз в день, это мы должны прощать каждые 3 минуты. Это ж еще надо найти, чтобы каждые 3 минуты нас кто-то обижал. Каждые 3 минуты прощать. Реально, можно сказать, это притча, но Иисус говорит, что прощать надо всегда. Всегда, да? Смотрите, дальше, 23 стих, 23-24. «Посему Царство Небесное идет дальше притча, рассказ. Подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». И дальше, 24, там дальше. «Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел». Что такое талант? Талант – это мера, которой мерили золото, да? И подсчитали просто на сегодняшний день, значит, это 10 тысяч талантов, вы знаете, это просто вообще очень большая сумма. То есть это получается где-то порядка 4,5 миллиарда долларов. То есть они пересчитали, если 375 долларов за унцию золота, да, то есть это где-то будет 450, ну пусть округленно, да, 450 тысяч, следовательно, 10 тысяч талантов будет 4,5 миллиарда. Это нереальная цена. И дальше тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, милосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. 4,5 миллиарда, это даже проценты невозможно выплатить, ничего, это невозможная цена. И вот Господь, да, в виде этого царя, хозяина, это наш Бог показан. Он нам действительно простил вот эти все наши грехи, мы сегодня будем вспоминать это, когда будем принимать вечерю. 4,5 миллиарда. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. 100 динариев на то время это была треть годичной зарплаты. То есть по подсчетам это где-то порядка 4 тысяч долларов, если вот на современную как бы среднестатическую зарплату. 4,5 миллиарда против 4 тысяч долларов. И он нашел этого товарища, стал его трясти, да, и схватил его, что еще даже... Душил! Смотрите, какая неблагодарность, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Ведь он сказал те же слова, что и сам этот человек говорил перед хозяином, да? Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, хорошие такие товарищи, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. 4 000 долларов и 4,5 миллиарда. Хорошая разница, да? Но он это оценил одинаково. И смотрите, раньше я думала, что отдаст истязателям, то есть он будет брошен в ад. Но здесь сказано, отдаст, пока не отдаст всего долга. То есть он этот долг будет очень долго отрабатывать. То есть истязатели — это бесы. Так вот, человек, который не захотел простить, бесы ему обеспечены. И эти бесы будут его истязать, пока он точно так же не смирится, если он опять смирится, да? Или он будет отрабатывать вот это вот всю жизнь. Можно сказать, это притча, но в этом есть глубокая доля правды. То есть он будет отдан истязателям самым настоящим образом. И у нас обиды, которые вот есть по отношению друг к другу, это действительно как вот такая мерка, 4 тысячи против 4,5 миллиардов. Какие уроки с этого можно просто взять? Самое главное, это то, что действительно непростивший человек будет отдан истязателям. Второе, можно сказать, что заплатить долг, ну такой долг нереально заплатить, это только опять надо искать милости, благодати Божией, да? И смотрите, здесь сказано, что Отец мой Небесный, Иисус говорит, поступит с вами так же, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. То есть это не исключение для кого-то, но это для каждого верующего. Для каждого верующего, да? Брату это значит именно верующим. То есть вот такой урок. Вот такой нам как бы хороший урок, действительно. И насколько важно, пока эта обида не проросла, пока она не стала просто действительно поглощать тебя всего, насколько важно это разбираться с этим, отдавать это Господу, да, отпускать этого человека. И когда люди говорят: «Я люблю Бога, но как бы с этим человеком не хочу ничего иметь общего», вспоминайте вот эту притчу, потому что это действительно прекрасный такой пример. Прекрасный пример. Да и в принципе сказано в Писании, давайте откроем 1 Иоанна 4:20. «Кто говорит: „Я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» То есть это просто ложь, это обольщение. Человек, который отказывается повиноваться слову и любить ближнего, он не может любить и Бога, да? Он не может любить и Бога. Что же делать, да, если нас обидели сильно, да, или мы кого-то обидели? Конечно, когда мы обидели, мы должны искать примирение. Мы должны искать примирение и не быть ни с кем в ссоре. Если нас обидели, то самое главное, мы должны начать молиться за такого человека и сначала почувствовать прощение внутри себя, да. Если мы придем с горьким, обидчивым таким сердцем и скажем: «Знаешь что, я тебя прощаю, но видеть тебя не хочу, да, глаза бы мои тебя не видели», это не есть прощение. И просто нужно действительно сначала произвести эту работу в своем сердце. Давайте мы напишем принципы прощения. Принципы прощения. Просить у Бога силы простить. Вернее, так, давайте напишем так. Попросить у Бога прощения за то, что вы не прощали, да? Потому что это действительно, это грех против Бога. То есть там уже не только будет не прощение, там будет и критический дух, там уже будет и отверженность, и все что угодно. И чем дольше ты это держишь, тем больше это будет тебя просто поражать. Попросить у Бога прощения. Попросить у Бога силы, чтобы Бог дал силы простить. Потом что нужно сделать? Написать имя человека. Может быть, там несколько. На листочке. И поставить дату. И листочек этот не выбрасывать, но написать вот этого числа. Какое сегодня число? 1 марта я принимаю решение простить вот такого-то, такого-то человека. Чтобы это было написано, чтобы это было закреплено, да? Следующее. Начать молиться за такого человека. Потому что, как правило, такому человеку ему самому нужно освобождение. Он сам, может быть, какие-то вещи не понимает, если он вас обидел, да? И в Писании сказано, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. И мы должны запомнить такую вещь. Нам легко любить хороших людей. Нам легко прощать хороших людей. Но это не есть любовь, как, знаете, в медовый месяц. Жених, невеста, да, все хорошо, все классно, потом начинаются какие-то проблемы, какие-то скандалы, все, любовь прошла, развод, да. То есть получается, в браке любовь – это на года, и в браке любовь, как бы мы ни поступали, там где-то ошибки не совершали, как когда-то Оля приводила пример, мы же не бежим сразу разводиться, да, из-за того, что там, там муж там щетку зубную не прибрал или что-то такое сделал. Поэтому получается так, что это действительно как медовый месяц, да, но это не должно быть примером. Эта любовь должна, агапа, она должна быть на протяжении всей нашей жизни. Да. То есть получается, что если мы стали жертвой обиды, да, не должны нести в себе это, не должны просто этим жить, но учиться, чтобы действительно любовь покрывала грехи других людей, чтобы в нас было достаточно любви агапы, простить и покрыть грехи других людей. Окей, значит, написали молиться, да, молиться за таких людей. Окей, а как просить обиды у человека обиженного, да? Например, он обиделся на нас, ему что-то не понравилось. Мы должны понять такую вещь, что если мы говорили истинную правду, на нас могут очень многие обижаться. Но здесь надо быть очень, как бы, очень чувствительным. То есть мы не должны отрекаться от истины, да? Если мы сказали человеку, что ты там в такой ситуации критической, ты там пьешь, там, это неправильно, тебе нужно освобождение. Он раз там обиделся. Это не значит, что мы должны бежать к нему, просить у него там прощения на коленях, ну прости меня. Мы не должны идти на сговор с истиной, с совестью своей, но в истине продолжать стоять. Но в то же время показать свою любовь, излить свою любовь, что мы продолжаем любить этого человека, даже что он совершает неправильные какие-то вещи. То есть здесь нужна мудрость, как просить прощения. Потому что, знаете, можно так сказать, что этот человек порвет все отношения, и он закроется от вас, построит эти стены, и вы больше никогда не сможете туда просто никакого слова посеять, никакой любви, да? То есть, конечно же, нужно искать восстановление отношений, конечно же, нужно искать действительно просто в отношениях вот этой вот любви и говорить, что я тебе сказал истину, я от этой истины не отрекаюсь, но говорить это с любовью. Не говорите это как обухом по голове, да? Поэтому вы можете услышать все, что угодно. Вы можете вот такое вот услышать. Можете там вообще, как откроют рот на вас. В этот момент надо не оправдываться. Никогда не оправдывайтесь. Молчите. Выслушайте все это. Вы должны сказать, я верю, что вот Бог говорит так, так и так. Я все равно тебя люблю, я хочу и желаю добра для тебя. Не оправдывайтесь никогда, научитесь держать язык за зубами, и просто даже если не согласны, вы скажите, я уважаю то, что ты говоришь, это твое мнение, да, но я верю в то, что говорит Бог в этой ситуации, в этом случае. И если я тебя обидел, я все равно у тебя прошу прощения. То есть ищите примирение с людьми, потому что это ключик, который откроет их сердце, чтобы вы могли действительно посеять слово, чтобы они были спасены. Поэтому сегодня вот мы говорили обо всех этих вещах, и это действительно большая тема, о ней можно говорить и говорить, но мы должны понимать, что сатана, он использует очень часто обиды, обиды, которые наносим мы, обиды, которые мы оставляем в себе, и потом просто, чтобы мы не были в поражении, мы должны это все отдавать Господу. И помните слова Иисуса, что мы должны быть миротворцами. Миротворцами, искать мира, да, то есть мы должны быть действительно теми людьми, которые приносят мир, да, то есть и сами не должны обижать, и не должны обижаться, разрушать себя, потому что основой всего нашего христианства является любовь. Аминь.